Когда Крылова нашли, он находился без сознания, пульс еле прощупывался. Одна пуля пробила плечо под ключицей, вторая прошла сквозь грудную клетку в 2 сантиметрах от сердца. Рядом с телом кровью были криво написаны цифры 22-37. «Как в кино», — сказал один из понятых. Нарков услышал. «В кино не так. Там камеру выключили. Он встал, да и пошел». Сотрудники обходили окружающее место происшествия, дома. Свидетели не объявлялись, никто не смотрел в окно и не слышал выстрелов. С большей степенью вероятности можно было предположить, что очевидцы трагедии просто не хотели влипать в историю. Крамской распорядился ввести оперативный план перехват, обнаружения и задержания вооруженных преступников. Всем экипажам патрульных машин и стационарным постам ГАИ передали кровавые цифры. Их же искали в оперативно-справочной картотеке ГАИ. Работа предстояла кропотливая. Карточки стояли по сериям, а поскольку буквы госномера известны не были, то следовало перелопачивать вручную десятки тысяч картонных прямоугольников. ГАИшники всегда отбрыкивались от этой тягомотины, требуя людей от заинтересованных служб. Сейчас, по приказу генерала, к алфавитным деревянным ящикам сели 15 сотрудников уголовного розыска из РОПа и из ГАИ. Как только 4 нужные цифры отыскивались, специальная группа выезжала по адресу владельца. Серая «Волга» стоит в гараже, хозяин месяц в больнице. Красный «Москвич», владелец дома с 6 вечера, есть свидетели и так далее. Поиск вслепую длится очень долго и не всегда приводит к цели. Далеко не всегда. Вот если бы Крылов очнулся, об этом думали все. «Посадить опера в палату», — приказал генерал. «Придет в себя, сразу назовет машину и приметы. Я Сашу знаю». Мигая синим маячком, подъехала скорая. «Давайте быстрее», — заорал Нарков. «Вам только дрова возить». Молодой врач наклонился над Крыловым. «Чего вы кричите?» — оскорбленно сказал он, выпрямляясь. «Это вообще не по нашей части». «Как так?» «А он мертвый». Диагноз соответствовал действительности. «Суки, вот суки!» — Нарков лупил кулаком по ладони. «Я их найду, из-под земли вытащу!» К утру стало ясно, по картотеке машину преступников не найти, либо она иногородняя, либо угнанная и ходит под чужими номерами. «Свяжитесь с Кореневым», — сказал Нарков, когда ему доложили об отрицательном результате. «Он знает, что можно сделать». Волошин отыскал Реутова. Тот назвал телефонный номер, сообщенный Лисом для экстренной связи. Волошин позвонил. Лис не спал с 6 часов. Он сидел в огромном кресле у камина и занимался странным делом. Аккуратно прокалывал шилом литровую пластиковую бутылку из-под пепси-колы. Дырчик было уже не меньше сотни. Но он продолжал работу, стараясь, чтобы ближе к горлышку диаметр отверстия сохранялся поменьше, а к донышку увеличивался. Он испытывал сосущее чувство то ли страха, то ли дурного предчувствия, но относил это к предстоящим в 5 часов событиям. Когда ожил телефон, и он услышал голос Волошина, то понял, что дурное предчувствие его не обмануло. «Крылова убили», — оглаушила ужасная весть. «Вчера вечером, прямо рядом с домом. 2 выстрела в грудь, гильз не нашли, скорее всего, из машины. Он кровью написал номер 2237. «Без серии?» — спросил опытный лис. «А эти долбачи из картотеки не смогли найти». «Да нет, Крамской целую бригаду посадил, все перешерстили». «И без толку», — догадался лис. «Я займусь. Если что получится, перезвоню». Сейчас ему было крайне некогда, но когда бандиты убивают подполковника милиции, старого товарища Сашку Крылова... А чего не убивать, если риск почти никакого? Скорее всего, не найдут, а найдут не докажут, а докажут не осудят. А если и осудят, то не шлепнут. Сейчас гуманисты в почете. Разные пидоры жизни, не знающие, вообще жопу рвут, чтобы расстрел отменили. Нет, товарищи бандиты, за Сашку никакой гуманности не ждите. Бросив исколотую бутылку в сумку вместе с отрезком мягкой медной проволоки, лис прыгнул в машину. Сменивший ОМОНовские ботинки на кроссовки Вова открыл ему ворота. 8:30. Лакировщик уже должен быть у себя. Лис вдавил педаль газа и понесся по знакомому маршруту. 2 раза его остановили гаишники. Смутно знакомый лейтенант, очевидно, помнил его. небрежно взглянул в документы, козырнул и пожелал счастливого пути. Второй раз проверка затянулась. Сержант осмотрел салон, заглянул в вещевой ящик, пощупал под сиденьями. «Обязательно надо проверять багажник», — нравоучительно сказал Лис. Но он уже не был майором милиции. «Не умничайте», — сержант сделал отмашку жезлом. «Проезжайте». «Мало чего стоит такой контроль», — подумал Коренев, продолжая путь. Ремонтную базу огораживал добротный каменный забор, железные ворота наглухо закрыты. Он сунулся в калитку. «Кому?» — рыкнул мордатый парень в тельняшке с закатанными рукавами, открывающими мускулистые татуированные руки. «Вызывал?» Сторож бесцеремонно осматривал незнакомца с головы до ног. «Это кум к себе вызывает», — Лис подмигнул. «Да ты и сам знаешь. Скажи, Коренев в гости пришел». Через пяток минут появился лакировщик в черном рабочем комбинезоне. Он любил собственноручно перекрашивать тачки и делал это с таким мастерством, что к нему обращались не только угонщики, но и вполне респектабельные автовладельцы, причем принимал он заказы лишь по солидным протекциям. «В гости, да?» Невыразительное лицо, белесые веки и ресницы, редкие бесцветные волосы. Человек без возраста, броских признаков, особых примет. «В гости это хорошо. Наверное, дело есть». «Надо тачку перекрасить». Лис ткнул пальцем в свою девятку. «Быстро и чтоб никто не знал». «Чего?» — вскинулся лакировщик. «Шутка. Почему на улице разговариваем? Нельзя заглядывать. Новые поступления». «Мне шутить некогда, работать надо», — недовольно сказал король угонов. «Лады, шутки в сторону», — Лис постражал. «Какие к дьяволу шутки, если вчера вечером нашего товарища убили на Подбельском? Из машины, скорее всего, угнанной. Номер 2237». Называя цифры, Коренев впился взглядом в физиономию лакировщика. У того была фотографическая память. И хотя пресное выражение лица не изменилось, Лис понял, что номер ему известен. «Разве упомнишь? Вон их сколько угоняют». «На угон мне плевать. Сашку Крылова убили. Кто?» По выражению лица бывшего опера, лакировщик понял, что лучше палку не перегибать. Он насупился, но явно не собирался говорить то, что знал. «Ты уже не в конторе. На кого работаешь?» «Сейчас на себя», — объяснил ведь, «товарища убили». Лакировщик вздохнул. «Времена меняются. Все грызутся между собой, подлянки заделывают. Я никуда лезть не хочу. Лишнее слово болтнешь, кровью захлебнешься». Он повернулся к калитке. «Постой!» Лис схватил его за плечо, рывком развернул. «Ты не понял, что я сказал?» «У отца спрашивай. Если разрешит, буду с тобой говорить. Нет, извиняй. Я тебе не друг, не брат и не стукач». От возмущения у Лиса перехватило дыхание. «Вот так, значит? А если я твою лавочку переверну вверх дном, да все кузова и агрегаты по номерам проверю?» «Раньше мог, сейчас нет. У нас частное предприятие, охрана, посторонних не пускаем. Будет удостоверение и санкция прокурора, тогда приходи». Лакировщик повернулся, с лязгом захлопнул калитку. Ржаво проскрипел засов. Взбешенный Лис снова прыгнул за руль и так газанул, что колеса взвизгнули, прокручиваясь. Возле дома Черномора было пустынно. Во дворе у входа грелся на солнышке гангрена, блаженно развалившись на стуле под ослепительно отсверкивающей золотой тарелкой. «Хозяин у себя?» — сходу спросил Лис. Гангрена вскочил. «Да, сейчас скажу». Он вбежал в дверь, затопал по лестнице и тут же скатился вниз. «Заходите». Лис отметил, что гангрена держится почтительно, как и раньше. Черномор ждал наверху, откинувшись на мягкую спинку дивана. У него был то ли сонный, то ли больной вид. «Слышал, какое горе у нас», — встретил он бывшего опера. «Короля убили. Старый товарищ. Хороший семьянин. За что? Почему? Кто? Неизвестно. Милиция ничего не знает. Может, ты поможешь?» Лис понял, что лакировщик уже позвонил пхану. Обращаясь первым с аналогичной просьбой, Черномор пытается выбить почву из-под ног просителя. «Не станешь же отвечать, мол, кто убил короля, не знаю, а вот вы не знаете, кто убил Крылова?» Получится чистый балаган. «Милиция не знает, а я знаю, я ведь все знаю». «Так редко бывает, просто счастливый дар». Из кармана домашнего пиджака Черномор извлек маникюрную пилочку и принялся старательно обрабатывать ногти. Так он делал, чтобы расслабиться и снять напряжение. Некоторые для тех же целей перебирают четки. Лис знал, что пилочка в руках Черномора — верный признак отказа просителю. «И помочь могу. Но за ответную помощь вы уже в курсе, что мне надо». Пахан не счел нужным изображать удивление. «Если человек и так все знает, чем мы ему поможем? Тем более мы с частными сыщиками вообще дел не имеем». «Сказать, кто убил короля?» — напрямую спросил Куренев. «Лучше напиши». Черномор дотянулся до тумбочки, взял лист бумаги, сложил и пилочкой аккуратно разрезал на две части, одну протянул посетителю. «Ты напиши, и я напишу, а потом сравним». Лис замешкался. «Да тут же испалим все», — усмехнулся хозяин. Лис написал. Черномор не дотронулся до карандаша. «Я и так скажу, кто. Амбал, верно?» Лис разорвал листок, смял обрывки и сунул бумажный шарик себе в карман. Черномор внимательно разглядывал ногти. «Значит, не будет разговора?» — Куренев встал. «Почему же?» — пилочка вновь пошла в дело. «О погоде, футболе, скачках. Давай поговорим. Скучно старику сидеть в четырех стенах». «Ну, если так...» — хмыкнув, лис, не прощаясь, вышел из комнаты. Черномор продолжал опиливать ногти, снимая напряжение ожидания. С минуты на минуту должны позвонить и сообщить о смерти креста, но телефон почему-то молчал. Не отвлекаясь больше ни на что, Коренев поехал в Золотой круг. Лишь один раз он сделал остановку. Из телефона автомата набрал полученный от Лешего номер креста. «Приветствую, Олег Васильевич. Не узнали? Богатым буду. Это Лис. Советую поберечься. Черномор тебя сдал москвичам. Метлу знаешь? То-то. В любой день». Он вдруг по-новому оценил владевшее Черномором напряжение. «Может, даже сейчас. Очень может быть». Лис положил трубку и уехал, а крест долго сидел, будто прикованный к телефону. В первой половине дня он выходил прогуливаться по тихой улочке к роще, потом между деревьев, вдоль стены военного завода, к маленькому озерцу и обратно. Сейчас он как раз собрался, и два телохранителя ждали во дворе. «Серый! Слышь, Серый!» Блатной в доску парень в надвинутой на лоб кепке вбежал в комнату. «Выть, походи, понюхай, чтоб все чисто было». Серый ушел. Крест, покряхтывая, опустился на четвереньки, сунул руку под старинный шифоньер. В прибитых к днищу ременных петлях висел завернутый в тряпицу наган. Достав оружие, крест развернул его, прокрутил, заглядывая в гнезда барабан, сунул наган под диванную подушку и стал ждать. Темный тоннель с четырьмя полосками нарезов временами прорывался, открывая взгляду то, что могло способствовать или, наоборот, препятствовать выполнению задачи. Постовой милиционер, безразлично глазеющий по сторонам, незапертая «Волга», владелец которой забежал в магазин, молодые парни, недобро осматривающие прохожих. Смирнов знал о роковой роли случайностей и, выйдя на линию прицела, избегал любых недоразумений и конфликтов. Но ему необходим транспорт, поэтому приходилось идти на риск. «Волга» не годилась, ее немедленно хватится, а следует иметь хотя бы час-два форы. А вот «Москвич», припаркованный у небольшой фабрики, то, что надо, не казистый, не приметный. Хозяин вряд ли выйдет до конца смены. К тому же эту модель не угоняют, а значит, вряд ли она так уж сильно защищена. И точно. Заглянув внутрь, он не увидел скобы на педалях или крюка на руле. Универсальной отмычкой легко открыл замок двери, сунув руку под приборный щиток, рывком оборвал провода и соединил их напрямую. Двигатель тяжело затарахтел. Проехав квартал, он вывернул на широкую улицу и сразу же наткнулся на поднятый жезл гаишника. Черт! От резкого торможения машину занесло. Тормоза хватают неравномерно. Вот она, оборотная сторона неказистости. Неизвестно, сколько еще обнаружится здесь технических неисправностей. «Документы!» — небрежно бросил молодой лейтенант, не подозревающий, что стоит на краю могилы. «А что, по новому приказу здороваться уже не надо?» Вопрос не характерный для рядового автолюбителя. Лейтенант подтянулся и по-новому взглянул на водителя замызганной колымаги. Угрюмый 40-летний мужчина, жесткие складки у рта, тяжелый взгляд много повидавшего человека и едва уловимое излучение опасности. Инспектор растерялся. Это либо большой начальник, либо один из крутых, а попросту говоря, бандитов. И в том, и в другом случае неприятностей не оберешься. Неожиданно водитель улыбнулся, будто на миг дернули за ниточки, которые ведут к углам рта. «Ладно, бывает», — примирительно сказал он и извлек удостоверение Федеральной службы контрразведки. «Майор Смирнов», — прочел лейтенант и улыбнулся в ответ. «Проезжайте, товарищ майор, счастливого пути». Надсадно взревел мотор. «Майор ФСК ездит на такой таратайке», — подумал инспектор. Москвич тяжело тронулся с места. Взгляд инспектора случайно упал на приборную панель. В замке зажигания не было ключа. Лейтенант заторможенно смотрел вслед уходящему автомобилю, понимая, что упускает драгоценные мгновения. Без ключа машину заводят угонщики. Он положил руку на кобуру. Но ведь и хозяин при неисправности замка может соединить провода напрямую. Поднять шум и оказаться в дураках? Ему не понравился этот майор. Подозрительные несоответствия, странности, да и взгляд. Надо основательно разобраться. Москвич скрылся из виду. Инспектор взялся за рацию, но передумал и опустил микрофон. Вряд ли дежурный воспримет всерьез его подозрения. Одно дело самому заглядывать в гипнотизирующие зрачки, другое — слушать по радиосвязи какую-то ерунду про нехороший взгляд. Мало ли у кого какие глаза, мало ли кто на чем ездит, ты-то сам почему не разобрался. И все, в любом случае виноват тот, кто нарушает нормальный ритм службы. Лейтенант вскинул жезл, останавливая щеголеватую восьмерку со шторками на окнах. Молодой водитель, заискивающе улыбаясь, выскочил из машины. «Документы!» — скомандовал инспектор, пропуская мимо ушей обычное оправдание. Он ощутил привычную почву под ногами, но настроение все равно было испорчено. Смирнов проехал по пирамидной до самой рощи, развернулся и заглушил мотор. Открыл кейс, извлек удлиненный глушителем автомат, вставил магазин и откинул приклад. Все. Оставалось ждать. Ворота 62-го номера просматривались хорошо. Рано или поздно из них выйдет человек с массивной челюстью и перебитым носом. Скорее всего, он будет с телохранителем, но это никакой роли не играло. Из рощи появился приблотненный парень в надвинутой на глаза кепке. Он сразу направился к москвичу. Смирнов поспешно прикрыл клин курткой. «Слышь, кореш, дай курнуть!» Парень бесцеремонно сунул физиономию в окно. «Не курю», — недружелюбно отозвался Смирнов. «Жаль, ну подвези до центра, 10 штук плачу». «Не могу, товарища жду». «Из рощи, что ли?» — усмехнулся парень. «Нет», — терпеливо объяснил Смирнов, — «из этого дома», — и указал на крайний пятистенок.
«Так я их всех знаю», — не унимался парень. «Ваську или Петьку?»
«А кто раньше выйдет?» Смирнов уже решил, еще несколько вопросов, и он уложит не в меру любопытного хрена под ближайший кустик, но у Серого было отменно развито чутье. «Ладно, кореш, бывай, пивка хочу попить». Беспечной походкой он двинулся по улице и, не задержавшись, миновал ворота, из которых вышел четверть часа назад. Смирнов перевел дух. Если бы парень скрылся в 62-м доме, пришлось бы уезжать. Серый свернул за угол, прошел несколько кварталов и из автомата позвонил Кресту. Только что подъехал в москвиче, стоит возле рощи, мурый. Набрехал, что друга ждет из углового дома, а там и нет таких. Крест помолчал. «Сделаем его?» — спросил Серый. «Нет, ты лучше вот это. Позвони в ментовку, скажи, у него волына. Они сейчас на это сразу кидаются, и мы поглядим». Патрулю автомашины номер 8 не повезло. Им, как и еще 20 несчастливцам, добавили для усиления столичного офицера. «Какое там усиление? Контроль, хронометраж службы», — шептались сержанты. «Видно, решили набрать компроматериалы и бабахнуть приказ всей России для примера. Когда-то так и делалось». Москвичи прибывали, как и положено, за полчаса до развода, вместе со всеми строились, слушали инструктаж и привычно занимали места в видавших виды УАЗах. Они были в светлой камуфляжной форме без знаков различия, импортных защитных жилетах скрытого ношения, в карманах-кобурах угадывалось оружие, но какое, никто не видел. Усиливающий ПА-8 офицер представился коротко: лейтенант Иванов. Старший патруля, старший сержант Махов, руслый парень с наглыми голубыми на выкате глазами, сразу же попробовал взять быка за рога. «Ходят слухи, что вы из контрразведки, правда?» «Нет», — ответил Иванов, — «это неправда». Он не отличался многословием, но несколько раз помогал в сложных силовых задержаниях, и экипаж ПА-8 отметил, что действует он умело, решительно и бесстрашно. Также отзывались и о других москвичах. Прошел даже слух, что это проходит обкатку выпускники спецшколы внутренних войск. Но все же чужаков побаивались, потому несли службу усердно, без обычных зигзагов и расслаблений. У усиленных экипажей резко возросло число задержаний. А сотрудники АДА изучали город, его улицы и переулки, специфические отношения между жителями, криминальную обстановку, практику несения милицейской службы. В подробных отчетах, составляемых после дежурства, освещалось совсем не то, чего опасались сержанты патрульных нарядов. Неизвестные рации, объявлявшиеся на милицейской волне, не подтвердившиеся заявление об ограблении пьяного в отрезвителе, закончившееся стандартным «разобрались на месте» сообщение о стрельбе в загородном ресторане. Бесхозная пачка денег в одной из ПА. Безрезультатные, без единого задержания вызовы в ресторан «Сапфир» и многое другое, тщательно процеживаемое для извлечения информации, интересующей Главное управление охраны. «ПА-8, на связь!» — ожила рация. «ПА-8 слушает», — отозвался Махов. «Улица Пирамидная, в конце возле рощи, стоит автомобиль «Москвич», в нем вооруженный человек, как поняли?» «Вас понял». Махов отключился и скомандовал водителю: «Давай на Пирамидную». Половина поступающей в дежурную часть информации не подтверждается. Половина оставшейся половины выглядит совсем не так, как в заявлении. Тем более сообщение о вооруженном человеке. Сколько раз бывало: «Выйдешь, а это пугач, или игрушка, или газовый, вон их сколько развелось. А то свой брат, мент или военный, переложит из кобуры в карман табельное оружие, а случайный наблюдатель поднимет тревогу». Поэтому в ПА-8 большое внимание полученному вызову придал лишь офицер усиления. «Москвич» они увидели сразу. Милиционер-шофер подъехал вплотную, загородив дорогу. Махов вышел разбираться. Иванов, расстегнув карман кобуру, тоже выпрыгнул и обошел «Москвич» сзади. «Старший сержант Махов, полк патрульно-постовой службы», по всем правилам представился старший наряда и бросил руку к козырьку фуражки. «Попрошу документы». «Второй раз за час», — сказал мрачный, уверенный в себе мужик с грубым лицом. Тот лейтенант, правда, обратился не по уставу, пришлось поправлять. Он протянул раскрытую красную книжечку, и Махов понял, что произошла очередная ошибка. Водитель ПА-8 тоже расслабился и достал сигареты. Старший сержант механически просмотрел документ. Делал он это по инерции, чтобы соблюсти формальности. Ясно, что приехали они зря. Если даже майор контрразведки засветил случайному взгляду свою машинку, то никаких последствий это иметь не будет. «Пожалуйста», — Махов хотел вернуть документ владельцу, но тут вмешался офицер усиления. «Дайте мне», — властно приказал он, и, сделав несколько шагов вперед, почти выхватил удостоверение из рук милиционера, после чего шагнул назад и, не спуская глаз с проверяемого, быстро пробежал текст. «Ленинградское управление». «Там же написано», — недовольно отозвался Смирнов. Ему не понравилась резкость и решительность третьего патрульного, необычность его экипировки и то, как он стоит вплотную к левой задней дверце. Приходилось выворачивать голову и разговаривать, почти развернувшись, а из такого положения невозможно быстро выстрелить. Командировочное удостоверение имеется. Лейтенанту Иванову тоже показалось подозрительным нахождение иногороднего контрразведчика на глухой улочке Тиходонска в задрипанной машине. «С каких это пор милиция проверяет правильность оформления командировок сотрудника ФСК?» — возмутился мрачный мужик. «Ладно, тогда предъявите документы на автомобиль». У сотрудника главного управления охраны совсем другая психология, чем у милиционера. Ценность жизни первого лица настолько велика, что по сравнению с ней ничтожны любые авторитеты, и перегиб палки вполне допустим. Во всяком случае, никаких неблагоприятных последствий он не порождает, а террористы всегда запасаются мощными документами прикрытия, и охрана это знает. В тот момент, когда водитель потянулся к лежащей на соседнем сиденье куртке, офицер Ада увидел, что в замке зажигания нет ключа. Для него все стало предельно ясно. «Возьмите свое удостоверение, а мне дайте техпаспорт», — повторил он, ослабляя напряженность ситуации. Прерывав движение, Смирнов высунул в окно руку. Лейтенант захватил кисть, рванул на излом, но неудачно. Водитель напряг могучие мускулы, провел контрприем и освободился. Милиционер-шофер ПА-8 сосредоточенно прикуривал, газ в зажигалке заканчивался, и очень важно было не загасить крохотный шарик голубоватого пламени. Старший наряда отвлекся от происходящего. Когда чекисты выясняют отношения между собой, ментам лучше не ввязываться. Видя возникшую у напарника проблему, он полез в карман за спичками. Смирнов отбросил куртку и, среагировавший на резкое движение Махов, увидел в его руках то ли пистолет с толстым стволом, то ли обрез. «Сволочь!» — почему-то крикнул он, хватаясь за кобуру. «Москвич» стоял так, что достать его с водительского сиденья было трудно, зато экипаж ПА-8 находился прямо перед черным отверстием дула. Старший сержант понял, что они являются отличными мишенями, и вспомнил многочисленные наставления по мерам предосторожности, которые на практике никогда не выполнялись. В памяти промелькнули и случаи гибели сотрудников милиции. Последний произошел вчера. Убили какого-то подполковника из РУОПа. Всегда убивали других, а сейчас убьют их. Тугая кобура раскрывалась медленно, а надо еще достать патрон. На контрольных стрельбах в 4-секундный норматив никто не укладывался. Химичили как могли. Заранее отстегивали ремешок, выключали предохранитель. Проверяющий закрывал на это глаза, но сейчас никого не обхитришь, только себя. Стремительная фигура в светлом камуфляже разворачивалась в прыжке, и непривычной формы большой пистолет уже нацеливался на вооруженного бандита. Может, он успеет? Давай, родной, давай! Из стекла москвича вырывались маленькие кружочки и щелкали о патрульный УАЗ. Махов завороженно следил за остающимися круглыми дырочками, которых становилось все больше и больше. Клин производил шум, напоминающий клокотание воды, закручивающейся в кухонной раковине. На его фоне оглушительно прозвучал выстрел 9-миллиметровой «Беретты» штатного оружия группы «Ад». Смирнов падал вправо, чтобы с разворота перенести огонь на последнюю цель, но коническая пуля вошла в голову за левым ухом и, пройдя сквозь череп, вырвала правую височную кость. «Сволочь, сволочь, сволочь!» Еще продолжал кричать Махов, но, поняв, что все кончено, рукой прижал челюсть. Руки и ноги дрожали, тело вспотело, хотелось лечь и отключиться от всего окружающего, а особенно от изрешеченной ПА-8, в которой лежал так и не сумевший прикурить напарник. Офицер усиления аккуратно вынул из рук преступника малогабаритный автомат, положил на заднее сиденье. Старший сержант находился в прострации и в контакт не вступал, поэтому он сам вызвал по рации подмогу.